Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Валентин Алфимов, и есть здесь я в студии в качестве разводящего, а на ваши вопросы отвечать сегодня будет по традиции Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна!
Страна!
Слушай! А вот это вот Виктор Николаевич Баранец.
Да, Виктор Николаевич Баранец у нас находится на секретном задании в Южном военном округе, на переподготовке в том числе. Так что, да, когда вернется, Виктор Николаевич будет еще умнее, скажем так, да, будет больше знаний, чем даже было. Виктор Николаевич, как ваше самочувствие? Все ли у вас хорошо?
Все прекрасно, дорогие друзья. Можете прямо говорить, что я на курсах переподготовки. Я каждый день получаю по 2-3 лекции по всем аспектам военного дела. Но я хотел бы Михаила Тимошенко попросить ответить на тот вопрос, который нам задавал слушатель. Что там за зверюка МиГ-7.01? Пожалуйста.
Да, да, сейчас ответим. Был вопрос от слушателя, почему в России не стали создавать самый мощный истребитель-перехватчик МиГ-7.01? Мы же отвечаем на вопрос слушателей.
Да, вот. Да.
Значит, вот маленькая предыстория. У нашей страны, которая называлась в свое время и Российской империей, потом Советским Союзом, а теперь уже Российской Федерацией, периодически случались приступы заботы о северах. Первый приступ был при Петре Алексеевиче Романове, он же Петр I, который затеял северную экспедицию. И мы получили выдающиеся образцы высот духа, любви и преданности делу. Не говоря уже о лейтенанте Челюскине и его супруге, которые умерли на черт знает каких дальних берегах. Не говоря о братьях Лаптевых, которые в ночную зимнюю пору с мерными цепями прошли все побережье Таймыра на собачках, хотя уже Петра не было. Не говоря уже о Дежневе и Атласове. Это, конечно, да. Будь здоров. Какой там Франциско Писсаро? Вместе с Василием Бильбоа. Да, наша северная конкиста. Потом чего? Потом была революция, и большевики, которые в эмиграции читали умные книжки, вдруг поняли, что и впрямь писали римляне правду. Дорог нет, власти нет. Угу. Стали создавать воздушные трассы вдоль рек. Обская, Енисейская, Ленская. Ну, плавно переходим к Иосифу Виссарионовичу, война. После войны вождь и говорит: елки-палки, с севера страна не прикрыта. Ну да, потому что он вспомнил о том, что немцы проводили операцию «Вундерланд» и дошли без всяких подводных лодок до устья Енисея, где высадились и устроили метеостанцию. Ну, а теперь вот у нас еще должно было случиться опять обострение любви к северам в 80-е, но не склалось. А было так хорошо. Группа конструкторов от Сухого под руководством Самойловича ушла к Микояну. И стала там делать то, что делал у Самойловича, на базе, короче. А бомбардировщика скоростного дальнего М-60. Они стали делать МиГ, который имел заводской номер разработки 7.01. Он же назывался дальним перехватчиком. Получилась зверская машина. Значит, она могла ходить на двух скоростях звука.
Угу. Это когда?
1984 год, угу, когда они пришли. А машину-то они спроектировали вот с обдувом, будем говорить, моделей, в трубе и тому всему подобное, и начали делать документацию где-то к году 89-му. Достаточно быстро. Машина должна была ходить со скоростью 2 звука или на высокой дозвуковой скорости. На высокой дозвуковой дальность 11 тысяч километров, на сверхзвуковой 7. Ну, боевой радиус считается просто, множим на 0,35, получаем боевой радиус. Вооружение в брюхе, Масса максимальная взлетная 70 с лишним тонн. Ну, конь-то будь здоровый, 30 метров в длину. Высота больше 20 километров. Радиолокатор с фазированными пассивными решетками в носу. С дальностью обнаружения самолета-истребителя 420 километров. А его ракеты доставали как раз на 400. И могли перехватывать уж истребителя само собой, а бомбер тем более. И в хвосте, откуда такая же бодяга опознавала самолет с эффективной отражающей поверхностью 3 метра, то есть истребитель тех времен, на дальности 50. Ёлки-палки. И вот бедные ребята, а тут перестройка, а тут конверсия, а тут Михаил Сергеевич, тут ё-моё, два предложения, режем пополам, концы сшиваем, черт знает, что получается, всем по квартире к 2000 году, 2000-му не получилось, в 93-м деньги кончились совсем, Микоян больше не мог тащить за свой счет разработку. Тему прикрыли, хотя пытались ее удержать, предлагая сделать межконтинентальный пассажирский сверхзвуковой самолет. Вот она тема, Ту-160 в качестве пассажира.
Ну, вот сейчас вернулись, да, к этому
да.
опять.
Я надеюсь, что МиГ-41 будет с чем-то из этого цикла. Может быть, даже и двигатели у него будут расположены на спине фюзеляжа.
Слушайте, ну так, судя по планам, судя по разработкам, по тому, чего хотели добиться, даже сейчас это был бы, пожалуй, самый совершенный самолет из всех возможных.
Это было бы чудовище, которого, в общем, довольно трудно убежать. Вот нас наверняка кто-нибудь слушает из старых пилотов. Они не дадут соврать. Ведь советская власть настроила по северам, по-моему, 14 или 15 аэродромов капитальных. Их частично убивало время, а частично вот предпоследний министр обороны. Вместе с ним чуть не умер Тикси и Диксон, да? От Амдермы до Диксона, до Тикси, до Певека, до Анадыря, аэродром угольный, позывной, перелетали с открытием, ну будем говорить, вернее, с закрытием полярной ночи дальники, морская авиация дальняя, а уж перехватчики сидели на них чуть не круглосуточно, круглогодично. Ну, прикрывая наши северные рубежи. И что ты будешь прикрывать? 25-м мигом, у которого, вообще говоря, максимальная скорость, конечно, 3000 на высоте 13 метров, но практическая дальность 1250.
Да, да. Виктор Николаевич, вы с нами?
Да, 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 да. Я тут немножко добавлю, почему еще так получилось. Угу. Потому что просчитывали еще экономическую сторону вопроса, кроме прочего, и посчитали, что кроме этого дальника, который действительно летает на такое аховское расстояние, лучше отдать предпочтение Су-27, у которого будет достаточно аэродрома подскока, чтобы кусочками прикрывать с разных аэродромов вот это северное направление. Но был еще один серьезный фактор. Ребята послюнявили пальчики, посчитали деревянными счетами, постучали и ужаснулись тому, что самолет, вот этот самолет, стоил бы по тамошним ценам где-то порядка 65-70 миллионов долларов. Ну, вы понимаете, что
зато
тогда
их
было такое
да,
время.
Да, да, Витя, совершенно верно. Да. Только надо их гораздо меньше, кратно меньше, чем сушек 27-х, мигов 25-х да. или 31-х.
Но ну, это вали... Да-да.
И до, руководства, до руководства страны да, не донесли. Таких да. денег тогда не было, себе не хватало.
Ну и Валентин тут правильно намекнул, что мы сейчас кое над чем работаем. У нас же сейчас модненько все перспективное, которое еще в чернильнице, да, называть mm-hmm. паками, да. Пак, пак, пак. Вот сейчас, в общем-то, где-то
И что Америка уже в ужасе.
Да, перспективный авиационный комплекс ПАК, ДП, дальнего перехвата.
Да.
Ну, дорогие друзья, у нас много планов. Дай бог, чтобы
нашему
они осуществились. Теляти
да. волка съесть.
Да. Даже если половина сбудется, уже будет просто прекрасно. А если все, так это же вообще будет замечательно. Да, сейчас небольшой перерыв, 2 минуты, сразу после него мы продолжаем.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире. Валентин Алфимов, Михаил Тимошенко в студии. Виктор Николаевич Баранец с нами на связи по скайпу. Товарищи полковники, мы забыли самое важное, что сегодня только можно.
Безусловно,
ну, конечно,
ВДВ forever. Вперед, Миша, потом
все я. Причастные к войскам дяди Васи. Поздравляем вас от всей души. Желаем крепкого здоровья, спокойствия близким и вашим друзьям. А всех непричастных просим не ходить сегодня в парк имени Горького.
Но десантники пообещали, что будут плавать сегодня культурно.
То есть в Москва-реке?
Нет, Миша, по-моему, им никто не запретил освежиться немножко в фонтане. Ну, Миша,
ну,
русская удаль.
Соответствующая.
Главное, чтобы это все было культурно.
Да.
Вот здесь я с вами согласен, товарищи полковники.
Да.
Главное, чтобы действительно можно искупаться, можно даже, может, арбуз какой-нибудь разбить. Но если, например, предварительно его купить, это же вообще прекрасно будет. Чтобы все
по-честному. Они футбол играют, да?
Да.
Чтобы не футбол играли, да.
Все по-честному. И чтобы дети смотрели на наших товарищей десантников и понимали, что вот это наша гордость, это наша элита. Вот. Этого желаем и нам всем, и десантникам в том числе. Хотя, признаться, товарищи полковники, ну, последние там пару-тройку лет, ну, ни одного сообщения о каких-то... о каком-то беспределе. За что десантуре безусловное спасибо. Кстати, Александр Коц, наш военный корреспондент, десантник, его тоже поздравляем отдельно. Ему отдельные поздравления наши. Ну что ж, давайте поехали по вопросам. Да. Щелково на связи. Николай, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
19 июля, в преддверии годовщины знаменитого залпа под Оршей на оккупированной фашистами территории наших первых в мире реактивных минометов, попросил вас рассказать об этой операции. Ну, в общем-то, прошла и сама годовщина, и вот только 1 августа Михаил Владимирович, видимо, из интернета выдал обзор, суть которого сводилась к изобретениям древнего Китая. В лучших традициях либераста-демократов легнул репрессии 1937 года и в заключении сказал, что залп дали, что называется, по пустым площадям 15 октября, а немцы ушли из Орша 14-го. И вообще залп был не через месяц после начала войны, а через полгода, получается. И что немецкие минометы все же лучше наших. И зря мы 9 мая надрываем глотки, распевая «Катюшу». Ни одной фамилии участников событий, ни капитана Флерова, ни о роли Сергея Павловича Королева, ни о роли конницы Льва Даватора, в общем-то, как бы ничего.
Ну, хотелось бы понять, какая роль Королева-то?
Да вообще самая прямая.
Какая? Разрабатывал Петропавловский. Причем здесь Королев? Его даже не было в группе.
Да?
Да.
А кто же реактивные снаряды разрабатывал?
Ой-ой-ой-ой-ой. И разрабатывал РНИИ. В том же самом интернете, если охота, можете посмотреть состав группы разработчиков.
Михаил Владимирович, вы же все время интернет называете «большая помойка». Там, в общем-то, сведений куча, но ничего толкового практически...
А я и говорю, что сведений куча, которыми вы пытаетесь оперировать, это все из интернета. Спасибо большое, до свидания. Вы понимаете все так, как хотите, а слышите только то, что хотите. Мы понимаем, это нормальное явление, удивиться нечему.
Здравствуйте, Геннадий.
Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Это меня из Кемерово?
Да, Геннадий из Кемерово, здравствуйте.
Да. Скажите, пожалуйста, ведущие программы, вот командующий ВДВ Сердюков, это родственник?
Нет.
Главного...
Нет. Даже не однофамилец.
Нет.
Нет. Нет.
Нет, никакого отношения к Анатолию Эдуардовичу не имеет.
А я думал, что это главному вору Министерства обороны.
Нет, это... нет, никакого отношения нет. Владимир, здравствуйте, из Казани.
Здравия желаю, товарищи ведущие.
Здравствуйте.
Хотел бы узнать, первый вопрос, хотел бы узнать, что за самолет и для чего он был сделан, МиГ-27.
МиГ-27, он же балкон. Ну, был такой, да, истребитель-бомбардировщик.
Где он воевал?
Обязательно воевать?
Ну, где работал?
По всей территории Советского Союза и стран Варшавского договора.
Михаил, давайте попробуем взять эту тему в отдельную передачу, чтобы человека уже упаковать, как говорится, выше.
Хорошо. Давай, хорошо.
Да, вот второй еще вопрос, да?
Да, пожалуйста, второй вопрос. Да.
Где, на каком сайте можно узнать вот о погибших на Прохоровском поле?
На каком?
Во время Великой Отечественной.
На Прохоровском.
Во время Великой Отечественной войны. А значит, самый простой способ. Заходите на портал или сайт, как хотите называйте, Министерства обороны. Там внизу, в левой стороне, будет отсылочка к сайту мемориала, к подвигу народа и, по-моему, к обелиску. Вот там все фамилии, которые на сегодняшний день сумели раскопать наши исследовательские отряды, имена и фамилии тех, кто награжден орденами и частью медалями, вот, пожалуйста, туда, с фамилией, имя, отчеством вашего родственника.
Дальше идем. Вот, Виктор Николаевич, ну это, наверное, для вас вопрос. Зачем нам такой стратегический партнер, как Армения? Страна закрыта среди других государств, занимает и не отдает деньги на вооружение, периодически убивают в 102-й армии русских солдат. Какая от них польза?
Ну, я бы, конечно, не стращал так, что убивают русских солдат, хотя конфликты случаются. Дорогие друзья, давайте...
Ну, вы знаете, что наши слушатели достаточно радикальны,
прямую,
да?
Прямую беспощадную правду. Армения вот после тех политических событий, хотя Пашинян там и поклялся, что будет проводить прежний курс, а Армению сейчас потихоньку начинают покупать и американцы, и другие натовцы. И сейчас делается все, чтобы вырвать Армению из лона Организации договора о коллективной безопасности. Чему, конечно, будет чрезвычайно рад Азербайджан, вы знаете почему. Потому что тогда, если Армения уйдет, она никогда не уйдет в НАТО. Вы же знаете почему, Михаил вам подскажет, дорогие друзья. Страна, у которой есть территориальные проблемы, никогда не может стать по уставу членом НАТО. Но, тем не менее, американцы пытаются натравить Армению против нас. Министр обороны Армении, тем не менее, участвует регулярно в заседаниях. Его там в качестве посаженного генерала приглашают. В общем, дорогие друзья, у меня тоже вызывает настороженность, что с Арменией происходят какие-то очень опасные, я не побоялся сказать, даже...
Ну, если они хотят, мы уйдем оттуда. Но туда придут азербайджанцы, которые открыто стали заявлять: вон отсюда Карабах наш.
Да. Ну. И тогда, может быть, Азербайджан нам разрешит переместить нашу базу на его территорию.
Да.
Правильно, да? Очень хорошо. Да. Мы на это согласны.
Да, да. Дальше идем. Московская область на связи. Да. Борис, здравствуйте.
Это я на линии, да?
Ну, если вы Борис из Московской области, то да, вы.
Добрый день, товарищи офицеры и Валентин.
Здравствуйте.
Сегодня 2 августа исполняется 50 лет со дня формирования 11-й авиационной группы в городе Могоче, Читинской области, которая в 1977 году развернулась до авиации и вошла в состав 11-й ОДШБР. Разрешите в течение 20 секунд поздравить своих сослуживцев с этой бригадой.
Святое дело. Спасибо, давай. Святое дело. Поддерживаем.
Поздравляю командира 11-го ДШБР, генерала Колесникова, начальника штаба, генерала Завадского, командиров авиационных полков, генерала Филипенко, командиров полков Игоря Иванова, полковника Бальтюкова и всех сослуживцев, проходивших службу с 1977 по 1982 год. Полковник в отставке Борис Витичан.
Спасибо большое, товарищ
Спасибо.
Полковник.
Спасибо.
Хорошо служили Спасибо. Люди, видишь, доросли до степеней известных.
Да.
Кто у нас на связи? Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович, у меня, конечно, как технарю, у меня вопрос, конечно, к вам. Вот у меня вопрос следующего порядка. Значит, ну, мне приходится, уже как бы не первый раз я на эту тему говорю, приходится как бы сталкиваться с военной, ну, вообще с техникой, в том числе и военной, которая находится на вооружении. Значит, получается так. Вот скажите ваше мнение. Вот зачем войска, вооруженные силы в МВД, в МЧС, значит, на вооружение принимают технику класса уровня Евро-3, Евро-4? Потому что, честно говоря, абсолютно полное мучение. Должно быть же все просто, надежно, где можно, как говорили раньше, ударить сапогом и ударить кувалдой и починить. То же самое касается, например, тех же коробок передач. Зачем их принимают на вооружение, точнее, машины, с демультипликаторами. Ну, с автоматом, с демультипликатором. Понимаете, вот на самом деле...
Да понимаю, понимаю. Имел с этим дело.
Получается, что, особенно вот я как бы сталкиваюсь, очень, извините, перебиваю, с МЧСниками, значит, получается так, что все машины E-класса Евро-3, Евро-4, где стоит, к тому же, еще немецкая топливная аппаратура, потом приходится ударными силами переделывать на наш Евро-0 или Евро-2. Должно же быть все просто, зачем усложнять?
А это специально, чтобы обучить людей обращению с трофейной техникой.
Когда будем захватывать. Давайте после новостей мы продолжим, да.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире. Валентин Алфимов и Михаил Тимошенко в студии у микрофона. Виктор Николаевич Баранец с нами на связи из Южного военного округа. Хороший вопрос нам в прошлой части задал наш слушатель. Чуть у нас такая техника слишком хорошая и, по всей видимости, слишком нежная. Да? Почему бы не сделать просто? Просто по-человечески, что то, что действительно будет выживать и под водой. Ну, да, чем калаш хорош, ну, если да. Мы там оружие берем.
Ну,
да.
И, естественно, ремонтные подразделения, все же будет проще войсковые ремонты осуществлять. Ну, у вас 469-й, ну, с ним же было елки-палки. Его даже срочник осваивал быстро.
Ну, собственно, а что, его можно починить, да, с помощью гвоздя, там,
можно.
На 130 и молотка, и все.
Да.
И что хочешь, то и делай с ним.
Мы ребят, же... а ведь вот да. Вопрос, который поставил этот человек, наверняка же, правильный вопрос.
Правильно.
Наверняка же волнует сотни людей, да? Но неужели до сих пор не нашлось ни одного чиновника, который бы убедительно, с фактами в руках, ну, хотя бы наврал красиво, понимаете? Человек же до сих пор не получил ответа. Значит, мы будем выбивать этот ответ.
Да.
Миш, мы же должны внятную получить аргументацию. Да,
да, да. А я полагаю, что тут ведь еще и чисто психологический момент играет. Когда они что-нибудь показывают министру или президенту, упаси Боже, а обязательно же надо сказать, это же такое совершенное, такое современное. Ой, ё-моё, оно даже жрет меньше, чем вот вы, наверное, помните в молодости ваш Запорожец.
Ну да. И, и вот Евгений пишет в дополнение к этой теме в Вайбере, к вопросу о Евро-3, Евро-4, слышал, что контракты на поставку топлива подписываются через торги. Ну
да,
или
конечно.
Как там они там называют, тендеры, да?
Да.
Выигрывают их компании, дающие самые низкие цены. Соответственно, топливо некачественное. Топливная система быстро выходит из строя и приходится переделывать на допотопную, чтобы машины все-таки работали.
Не-не-не, я бы тут не уловил. Самые низкие цены, следовательно, топливо некачественное. Дорогие друзья, ну так иногда бывает, но это же не система. А зачем, какой идиот купит по самой низшей цене самое плохое топливо, дорогие друзья? Там, наверное, другие экономические законы работают. Я не понимаю, Михаил, может, ты думаешь
нет,
по-другому?
Это вот наш пресловутый закон о госзакупках.
Ну... Что, значит, чем хуже топливо, чем оно дешевле, значит, будем брать.
Нет,
да,
о том, что мы вам продали дерьмо, никто не говорит.
Но
вы сами выбрали цену.
Да, но говорят, что но выбирают самое дешевое.
Да, конечно, потому что ему голову оторвут, если он выберет подороже.
В этом, собственно, и есть весь смысл тендеров, да. Хорошо, идем дальше. Ижевск, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Значит, вопрос такого порядка хочу задать. Вот. Много наших граждан, значит, уезжает за границу, значит, уезжает, думая, что там рай и так далее, уезжает и получает там российское гражданство, иностранное гражданство, а российское оставляет за собой. Но при получении иностранного гражданства понятно, что они про Россию там сливают всякую, значит...
Можно к вопросику побыстрее перебраться, да, дорогой мой человек?
Так а? Вот, как думаете, может быть их это автоматически лишать российского гражданства, чтобы не было вот таких, как со Скрипалем, он теперь оказывается тоже россиянин, вот с этой Марией Бутиной и так далее, там детей у кого-то отбирают, они потом говорят, что... Россия их бросила там, значит, на произвол. Можете их просто лишать российского...
А вы можете написать письма в Государственную Думу, чтобы приняли вот такой закон вашего, как ваша фамилия, вы можете сказать, да? Иванов, допустим, да? Уехал российский гражданин за границу, сразу хап, паспорт порвали, и он его к чертям собрал.
Ты что, а вдруг в Думе окажутся люди, у которых два паспорта в кармане?
Ой, прости, Господи, как такое может быть?
Да нет, дорогие друзья, и Европа, и мир заноет, и у нас будут многие проблемы, ведь там же колоссальное количество родственников там осело, дорогие друзья, это ж, я не вижу в этом ничего страшного, кроме госчиновников, детки, которых заканчивают там разные американские университеты, а потом завербованными, возможно, возвращаются в Россию, да, и понятно, какую политику протаскивают. Я бы запретил все-таки госчиновникам, чтобы их родня обучалась за рубежом, дорогие друзья. Я бы лучше другого не могу вам предложить.
Да, ну вообще, следуя этой логике, если уж доводить до конца, то можно делать так, чтобы российский гражданин, когда выезжает за границу, паспорт оставлял на КПП, а когда возвращается, забирал его обратно.
Ну да, и вдруг обнаружит в паспорте штампик: возвращение в РФ запрещено или отказано.
А это как будет себя вести за границей? Да, смотря куда ходил.
Я вот, Миша, не знаю. Миша, я вот не знаю, как же мы разведку туда будем засылать, а? Ведь человек же уезжает туда, там, допустим, продавцом титановых лопат где-нибудь в Колорадо, да? Ну, он что, ему не возвращаться, что ли, назад, а?
Видимо, на совсем.
Ну, давай, не дай бог, не дай бог. Так, дальше у нас 8-800-200-97-02 наш номер телефона. Сергей из Калининграда прекрасного нам дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Спасибо, Владимир. Да, добрый день. Да как раз генерал Маргилов сам говорил, что ВДВ — войска для войны. У меня вопрос один. Подписан ли договор или в какой фазе подписания договора вот о продаже нашего вооружения Филиппинам?
Какого конкретно вооружения?
Ну, вот договор о поставке там СС-300.
Нет, там небольшая партия, по-моему, военно-морского
там
вооружения.
Там совсем катера, немного, катера и...
Ну, он подписан уже, то есть уже все, то есть оплачено, проплачено, грубо говоря.
Мы и так плотно не следили. Мы знаем, что идет работа. Она была месяц назад. Я последние данные вам говорю, что знаю. Ему нужны катера для береговой охраны.
И еще филиппинцы заикались насчет малых подводных лодок.
Дизельных.
Да, дизельных.
Это там Дутерто же
такие,
у нас.
Такие, вообще говоря, договора идут долго, тяжело. Там обсасывают каждую косточку. О, пишет нам, подождите, а кто будет гиперзвук укращать в армии? Что-что?
Когда сделка состоится, мы вам обязательно сообщим. Обязательно. Мы за этим следим.
А кто будет гиперзвук укращать в армии? Ванька с 8 классами. А зачем Урал делает для армии Урал и Next с невиданным для Урала, да и вообще для нашей военной техники уровнем комфорта? Что, тоже все будем переделывать? Нет.
А как это вопрос укращать гиперзвук? Расскажи мне, переведи на русский, как ты понимаешь?
Ну так вот человек для красоты написал.
Да? Ну тоже глупенький вопрос, дорогой мой человек. Зачем ему укращать? Его будут укращать американцы, но им это не удастся. Вот враг должен укращать, но ему это не удастся. Зачем вас это интересует? То из американцев будет укращать российский гиперзвук?
У нас же таких вопросов задают часто и странных. Вот, например, пишет Кельвин Клейн. Является ли официальная позиция России представлением всего или большинства населения страны? По какому вопросу, уважаемый?
И где? Где? На каком уровне? На каком? Где? В ООН, в Европейском Союзе? Где? Дорогие друзья, учимся задавать вопросы в военном ревю. Это школа военных вопросов. Едем дальше.
Владимир, здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники.
Здрасте. Давайте ваш вопрос.
Два коротеньких вопроса. Виноват ли покойный предатель России Ельцин в Чеченской войне? И второй вопрос. Если да, то почему его не привлекли к уголовной ответственности при жизни?
Борис Николаевич Ельцин в свое время сказал, берите независимости столько, сколько можете проглотить. Вот это, как я полагаю, и послужило толчком к войне на Северном Кавказе.
А почему его к уголовной ответственности не привлекли?
Да потому что он президент был.
Да, у нас по Конституции президент не может быть привлечен к уголовной ответственности.
Так что читайте Конституцию, излучайте матчасть.
Дорогие друзья, конечно, часть вины за развязанные войны лежит и на Ельцине, это так. Но нельзя же забывать, что и та сторона вынуждала Ельцина действовать таким способом. Это раз.
Конечно, да.
А как можно подвергать уголовному преследованию президента Российской Федерации, каким он ни был, если он ратовал за территориальную целостность России? Дорогие друзья.
Ну, здесь да.
Все? Все?
Да. Да.
После
да.
этого, собственно, все вопросы закрываются.
Да.
Есть еще у нас один звонок 8, из Новосибирска.
Здравствуйте, Сергей.
Сергей.
Здравствуйте. Вы знаете, ребят, честно слово, извините, редко, когда удается второй раз дозвониться. Это тот же человек, который по Евро-3, Евро-4. Там у меня еще второе было как бы такое.
А, давайте, давайте.
Один раз мы уже с Михаилом Владимировичем говорили по поводу, помните, может быть, вопрос, мы разговаривали с вами по поводу организации ремонта в вооруженных силах. И даже Виктор Николаевич сказал, что у нас только мелкий ремонт осуществляется. Я думаю, будет очень печально, если вот этот весь накопленный опыт, который был, забудется. И к тому же, в принципе, у нас есть на что можно опереться и что можно на уровне армии привлечь и развить дальше. У нас же есть великолепная команда «КамАЗ-мастер», которая обладает великолепными ремонтными возможностями.
Извините, дорогой мой, это Баранец. Вы помните, что министр сказал? Лучше всего ремонтирует технику тот, кто ее производит. Вы понимаете меня?
Да,
вы согласны
понимаю,
с этим?
Ведь, да? Но ведь опять же, на базе этого можно развить и можно для вооруженных сил...
Что развить? Что развить? Учет. Уже нет. Градуировали ремонт. Мелкий делается непосредственно в армии, в войсковом. А средний
ремонт.
Капитальный делается у производителя. Ну так решили.
Нет, другой
не
Виктор.
Я-то смотрю на то, что в конце концов, не дай бог чего, а если что-то, как говорят, война, и где мы это все будем на заводы таскать? Ну это же вы реально понимаете, что этого не будет.
Мало того, что на заводы таскать, а если мы заводские бригады в войска бросим, насколько войск хватит заводских бригад?
Да.
В общем-то, не хватит.
Не хватит, конечно. Вот. Нет, подразделение, извините, что перебиваю.
Да, ничего.
Подразделения войскового ремонта, которые были практически уничтожены в недавнем прошлом.
Мы начинаем
восстанавливать. Нужда научит калачики есть.
Вот и я про то же хочу сказать, что
да.
лучше сейчас сделать, чем потом это все тянуть и делать потом в этом пожарном порядке.
Уважаемые радиослушатели, у меня вопрос по евро. Вы обращались в какую-нибудь инстанцию с вашим вопросом, который вы нам задали? А?
Да нет, я просто эти вопросы как бы устраняю вот и все.
Так нет, ну если вы устраняете, вы помогите нам с Тимошенко устранить в масштабе России. Вы подскажите нам, что делать, а?
Хорошо. Виктор Николаевич, я постараюсь в ближайшее время на вашу электронную почту вам написать свои предложения.
Спасибо, дорогой.
Ну вот тут с претензией. Укращать — это значит управлять. Неужели непонятно? Непонятно.
Ой-ой-ой.
И на вопрос вы не ответили. Вы работаете для людей, глупенькие вопросы не будем обсуждайте потом после эфира.
Нет. Но уж. Это же из области стилистики, дорогой.
Извольте,
Миш.
Нет уж. А? Извольте те вопросы, которые вы задаете. А оформлять так, чтобы мы могли понять, о чем вы говорите, и немедленно ответить.
Так, сейчас небольшой перерыв. Сразу после мы возвращаемся. Напомню, наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Я думаю, после перерыва пару звонков еще примем. И будем читать ваши сообщения. Вот спрашивают нас, какая доля компонентов КамАЗ-мастер отечественная?
Да никакая, металл свой.
Вот. Так, ну давайте, после перерыва мы продолжаем. Баранец Тимошенко отвечает на ваши вопросы. Никуда не переключайтесь.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы вернулись, как я и обещал. Валентин Алфимов, Михаил Тимошенко в студии. Виктор Николаевич Баранец с нами на связи.
Прошу слова. Прошу
давайте,
слово,
давайте, Валентин, Виктор Николаевич. Да.
Дорогие друзья, для меня задел этот спор, когда позвонил человек и сказал, что укращение гиперзвука – это, он говорит, управление гиперзвуком. Давайте договоримся о терминах. Вы, уважаемые радиослушатели, наверняка слышали такие выражения, как «укрощение строптивой». Есть великолепный фильм «Укрощение огня», то есть обуздание этой стихии. Мы ее уже, дорогой мой, обуздали. Так в чем же вы тогда вопрос спрашиваете? Вы же знаете, кто укротил гиперзвук и кто превратил его в чудесное оружие. А уж как будут укрощать это оружие американцы, это их проблемы. Полковник Баранец, ответ закончен.
Так, два звонка принимаем, как я обещал. Михаил из Перми первый.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я по поводу праздника, который сегодня проходит. Праздника вас.
Да.
Поздравляю. Да, и вас тоже.
А вот у нас, как говорится, когда парад идет, ну, все рода войск проходят по площади. Все красиво, почетно. А почему же не празднуют, как говорится, так же, ну, хорошо и массово другие рода войск?
Ну, почему? Вот погранцов празднуют.
В войну также погибали, как говорят, и танкисты.
Подождите, пожалуйста, как вы хотели, чтобы в масштабах Парада Победы выгонялись войска в день ВДВ на Красную площадь? Вы этого хотите?
Нет, чтобы так же про это
так
праздновать.
Это, так что это, так же? Так что? Это, нет, это же претензия, будем говорить, не к позиции Министерства обороны. Обидно за себя. Вот и обижайтесь на себя. Вот если вы, а потому что если вы мотострелки, вот объединяетесь и в день...
Ну, сухопутных войск, да.
Да, да, приходите.
Миш, эти праздники по гарнизону даже проводятся, Миш. Да, это же по гарнизону.
Да, видите, ну, это такое впечатление, да? Что кого-то там шилом в задницу колют, и он прибегает в парк Горького. Да черта с два.
Ребят, если мы будем каждый праздник вида войск или рода вооруженных сил там выгонять на Красную площадь, мы же лишимся Кремля через
два дня. Да нет, 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 Виктор Николаевич, ну, не, здесь вопрос-то понятен, просто этот вопрос действительно...
Ну, переведи
действительно,
на русский язык. Вопрос... Он хочет такой же масштабности?
Нет, он да хочет, нет. Чтобы...
и так другие же, так же чтобы,
праздновали. Да, так же, как и ВДВшники, и там моряки, фонтанные и летчики. Да, 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 вот что нет такого вот. Но это же действительно дело самих служивых.
Да.
Это на государственном уровне праздник-то никак не педалируется. Вообще никак ровным счетом. Ну, то есть в подразделениях отмечается все как положено, но государственного празднования нет никакого. Точно так же, как ВДВшники 2 августа, 28 мая празднуют погранцы. Также с арбузами, ну, арбузов нет, также с фонтанами, с фонтанами, со всеми делами. Вот они празднуют. А почему мы какие этого не делают? Почему танкисты этого не делают? Это уже другая история совершенно. Это надо у них скорее спросить.
Конечно, об этом же и речь.
Еще один вопрос, Андрей, Москва. Андрей, здрасте.
Добрый день. Центральная Африканская Республика. Вот хотел узнать, есть ли там наши войска?
Нет.
Интересы России не
представляют. Войск нету. Ответ все, закончен. Спасибо. Пожалуйста.
Спасибо. Войск нет, но, по-моему, еще весной говорили, что там
170
есть...
170 инструкторов.
Да-да-да. Российские инструкторы, которые поддерживают режим президента, соответственно, ну, там, действующего легитимного президента.
Вот.
Да.
Внимание, да. Внимание, внимание. Инструкторы же не только инструктируют президента, они еще инструктируют армию, которая подведомственна президенту.
Да-да-да.
Ну, конечно.
Да-да-да. Вот это так. А какие там инструкторы, это уже надо...
О, Виктор, это, Виктор Николаевич, вопрос к тебе.
Ну?
А наш президент подписал, ну, человек узнал, что подписал указ о возрождении в армии доктрины военно-политического обеспечения на, плане, на базе Главного управления воспитательной работы. И дальше у него вопрос. Это означает, в подразделение возвращаются замы по политчасти в новом качестве или что-либо другое?
Угу. Дорогие друзья, в этом вопросе очень много неясно. Есть только два решения. о создании главного военно-политического управления на базе, безусловно, главного управления по работе с личным составом, и есть уже начальник в ранге заместителя министра обороны. Как это все будет? Какой статус? Какая будет структура? Дорогие друзья, это же большая машина. Начиная от ротного, да, заместителя командира по военно-политической работе. Видите? Потому что главный военно-политический. И до главпура все будет выстраиваться. Давайте не спешить делать вывод. А то уже некоторые говорят, старый главпур возвращается. Какую партию будет представлять? Никакую. Государственную партию главпур будет представлять. Все.
Уважаемый старшина второй статьи Владислав Винарский. Мы, к сожалению, растеряли очень значительную часть флота, особенно в части кораблей первого ранга, в том числе и БПК.
А что он спрашивает у тебя?
А он спрашивает, почему забыли корабли проекта 1134Б, такие как Керчь, Очаков, Азов.
Ты видел, Борисов Миша очень недоволен выполнением гособоронзаказа.
А это
видел,
мы по... да? Вот он на следующей неделе об этом как раз поговорим.
Третий не год просто... подряд срываем.
Да. Да. А Дмитрий Анатольевич докладывает, что оборонзаказ все выполняется, хорошо, да? Ё-моё, на 100% практически. Как сверните можно было дырки в советское время попасть в ГРВЗ? ГРВЗ это что, группа чего?
Закавказье. Группа войск Закавказья.
Понятно.
Да. ГРВЗ, да.
В советское обыкновенным время способом. Обыкновенным способом пошел служить, попал туда.
Спрашивают нас, да. Недавно стал слушать вашу передачу, нет ли в планах рубрики про русское оружие? Читать в интернете неинтересно, слушать с комментариями гораздо
все
лучше.
Все передачи сегодняшние про оружие.
Да, вот. Мы каждую да. передачу один
да, да, да. Ну, просто наш, да. наш слушатель совершенно новый, да, новичок, ну, да, в нашем клубе. Пришел, поэтому...
нормальное явление.
Пусть он напишет нам, что он хочет услышать.
А вот написал, дорогой, написал, говорит, да. про подлодки проекта «Акула» хотелось бы послушать. 5 насколько баллов, современные Миша. Бореи их превосходят?
Мы 145-й раз расскажем об этом, да, Миша?
А вот еще да. переживательный такой вопрос. Можно ли купить новую или списанную технику инженерных войск, например, траншеекопатель? Да все всегда было можно купить.
То, что не имеет милитаризованных аспектов, можно да, все купить.
Да, да. Оно да, без пулемета, да, без да. пулемета.
Вы даже выбирать. БТР можете купить, только без пулемета, дорогой мой человек.
Почему Наполеон, взяв Москву, не смог захватить всю Российскую империю?
Замерз.
Замерз и брюхо лопнуло.
Так, а что еще? Что еще?
Расскажите, почему в Абхазии нет российской военной базы?
Вот.
Ничего себе.
Ага. Вот ничего это себе. Интересный вопрос, да?
Давай, давай, давай записываем. Да. Мы а то видите, народа может радио нет или он.
А и еще жалуются, когда концерн Калашников прекратит обманывать людей и президента своим мотоциклом Иш из проекта «Кортеж». Перелицевали Honda Gold Wing и выдают за новое изобретение.
А скажите, пожалуйста, Дмитрий. Вот уважаемый Дмитрий, вы пилотировали Иш-Кортеж? Нет? Повторяю вопрос. Вы говорите, что это перелицовка Honda Gold Wing. Вы можете подтвердить, что вам удалось поуправлять... поджигать на мотоцикле проекта «Кортеж»?
Сомневаемся.
Миша, это из той же серии, что Калашников передрал у немца там.
Да, да, уважаемый Денис, вот вы обижаетесь, что я подтруниваю, оскорбляю, и то все опять... А вы не задавайте вопросов глупых.
Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Пишет нам, найдите какую-нибудь песню ко дню ВДВ. Ну как мы могли не найти? Завтра в том же составе вам. Там же будем.
Оркестр!
Спасибо вам.
Расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. За дюралевым бортом шум мотора, синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь, это сказочная пыль, а не сказка. Ты не бойся синевы, не утонешь, это сказочная пыль, а не сказка. помню в детстве на коврах самолета неизвестные открыли маршруты, а теперь нашлась нам в небе работа синевою наполнять парашюты. А теперь нашлась нам в небе работа синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по петлицам разлилась, по погонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным законам.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.